Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы по многочисленным письмам, которые поступили в нашу редакцию, отчасти повторяем тему, которая рождена была триумфальным выходом на большой экран фильма «Союз спасения». Не думайте, что мы сейчас будем обсуждать эту кинокартину. Мы будем обсуждать то, что в ней так или иначе отражено. И еще раз, ради бога, не думайте, что специалисты могут пытаться, рассказывая о каком-нибудь историческом фильме, все равно удался он или нет, говорить, что там все правильно. Конечно же, любой из специалистов сейчас, как нечего делать, наберет 10, 20, 30 ошибок в этом фильме и так далее. Не о них речь. Речь идет прежде всего о реакции на суть этого фильма. А суть такова, что старинный, романтический, еще советского изготовления флёр вокруг фигур декабристов, чем дальше, тем больше начинает уходить в прошлое, расточаться. И фигуры их видны, чем дальше, тем больше в реальном свете ситуации 1825 года. Там никакая не романтика, там трагедия. Прошлый раз мы говорили на тему мятежа декабристов с доктором исторических наук Андреем Юрьевичем Андреевым. Сегодня у нас другой специалист, историк, писатель, лауреат премии «Золотой Дельвик» Ольга Игоревна Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы прошлый раз говорили примерно в таком ключе. Андрей Юрьевич сообщил нам, что главным стремлением декабристов был конституционный строй, их вела мечта о конституционном строе. Но что-то мне говорило, что есть и другие мнения, но, например, довольно скептические мнения людей, настроенных гораздо более консервативно в отношении декабристов. Я полагаю, что сегодня у нас с вами будет передача, как раз наполненная определенными мотивами скепсиса в отношении конституционных мечтаний декабристов. Вот, собственно, что они такое были в социальном ключе, в культурном?
Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что фильм, который увидели наши с вами соотечественники, очень удачно поставил акценты и показал не просто декабристов как романтический некий идеал, как это было в течение советского времени, как это во многом было во второй половине XIX века, когда русская интеллигенция стремилась попробовать вот так вот немножечко ножкой попробовать горячая или холодная вода вот в том заокеанском море и посмотреть, вот действительно ли то, что дома запрещено, настолько страшно и настолько разрушительно в духовном отношении. Может быть, красивые концепции, которые построены были Герценом в «Колоколе» и в других многочисленных вот западных откликах на восстание декабристов. Мне бы хотелось сказать, что большое счастье для нас, что уже никто не пытается говорить, что декабристы выступали исключительно за то, чтобы избавить страну от крепостного права. Теперь вцепились в идею о конституционном строе. Да, конечно же, монархия и самодержавие как таковое декабристов не вдохновляло. Но то, что они предлагали, это далеко не конституция стране.
А что они предлагали?
Чаще всего предлагался, конечно, некий коренной закон, но по поводу того, какой это будет коренной закон, ни южане, ни северяне не могли договориться друг с другом. Северное и южное общество смотрело на этот вопрос по-разному совершенно. Все зависело от того, кто захватит власть и что продиктует стране. Так или иначе, должна была возникнуть диктатура во главе с диктатором и сменяющимся диктатором на несколько лет, в течение 7 ближайших лет, должна была быть единоличная диктатура. Вот кто бы стал этим диктатором, это еще большой вопрос, потому что внутри самого декабристского движения, естественно, была масса лидеров, претендовавших на эту роль. В первую очередь, конечно же, у всех у вас возникает ощущение, что это должен был быть Павел Пестель. Его, конечно же, оспаривали сторонники и противники из северного общества. В Москве были свои кандидаты, такие как Михаил Орлов. В конце концов, у нас диктатор Сергей Трубецкой возник, который не вышел на площадь.
И, насколько я понимаю, помимо Сергея Трубецкого, в последний момент был еще назначен совершенно бесцветный Булатов.
Дело в том, что масса народу пыталась проявить себя уже непосредственно на площади. Когда увидели, что диктатор не пришел, когда люди раздумывали о том, стоит или не стоит стрелять в императора, бросали, переходили из одного лагеря в другой, постоянно происходило движение непосредственно людей, которые вышли на площадь.
То есть, если я правильно понял, не устраивало самодержавие, хотели вроде бы привести к власти парламент, но, знаете ли, пока парламента нет, давайте мы поставим власти сильных людей, и один из этих сильных людей будет диктатор. Давайте договоримся, кто диктатор. Договориться не получается. Значит, хотим заменить царя на диктатора, но кандидатов в диктаторы так много, что они начинают толкаться.
Совершенно верно то, что вы сейчас рассказали, Дмитрий Михайлович. Проблема еще упирается в то, что внутри северного общества есть большой такой бранч, такой большой кусочек людей, которые подчиняются непосредственно Пестелю в южном обществе. То есть действия заранее блокированы. Например, по старому советскому фильму «Звезда пленительного счастья» вы все помните Ивана Анненкова. Так вот, Иван Анненков действовал против своих собственных товарищей декабристов. Он действовал в составе кирасирской бригады и атаковал непосредственно людей, стоящих на площади. Хотя до этого всячески старался показать себя членом общества. И он пройдет по делу и будет осужден, и будет отправлен на поселение.
Ну что ж, своя своих не познаша, как говорит древнерусская летопись. Но проблема-то не только в том, что не могли договориться о том, кто будет диктатором. Проблема, наверное, еще и в том, что этот политический строй мыслился как нечто туманное, невнятное, несколько романтизированное. За образец брали успехи, скажем так, людей, которые в этот момент в Европе устраивали военные перевороты. Прежде всего, успех военного путча в Испании, путча, который привели к победе Кирога и Риего. Что это такое? О чем мыслили?
Не нужно забывать о том, что полковник Риего в Испании был повешен уже к этому моменту.
Кирога довел до конца.
Во главе астурийского полка он двинулся маршем на Мадрид и принудил Кортеса принять старую еще наполеоновскую конституцию. Это, может быть, и интересное событие для самой Испании, но давайте прокинем эти события на Россию. Когда эти события происходили в Испании, Петр Андреевич Вяземский писал Николаю Тургеневу о том, что он страшно рад за испанцев, Но в России, что ни затей, выходит пугачевщина. Так вот, у нас пугачевщина и попробовала выйти. Дело в том, что южане стремились поднять Черниговский полк и двинуться на Петербург вот таким вот марш-броском, то есть повторить действия Риего в Испании. Но Астурийский полк дошел до Кортесов, а Черниговский полк устроил все то, что устроил в ближайших деревнях. Как только офицеры выходят из повиновения царю, солдаты выходят из повиновения офицерам.
Словно говоря, грабеж кабаков.
Грабеж кабаков, грабеж частных домов и постоянное убийство. Ну, сколько можно повторять, что Россия не только не Испания, но и не Англия, с которой брали постоянно пример и раздумывали о том, что нельзя ли английскую конституцию обрушить на российскую действительность. Через какое-то время Александр Сергеевич Пушкин во время восстаний в военных поселениях будет писать, это уже 1830 год, 1833 год его записка, о том, что правительство – единственный европеец в стране.
Я хотел осведомиться вот о чем. Всегда возникал вопрос, не стоит ли кто-нибудь за бунтом, как выразился Александр Сергеевич Грибоедов, 100 прапорщиков, которые, по его словам, хотели изменить государственный строй России, и выразимся шире. Вот мы назвали несколько организаций заговорщиков. Сначала был «Союз спасения», по которому и назвали фильм.
«Союз Потом благоденствия».
«Союз благоденствия» с 1818 года. А потом в 20-м году Александр I вроде бы достаточно мягко относясь к заговорщикам, которые, по его словам, разделяли его же собственные либеральные игры начала царствования, не хотел быть строг. Но все же вводят в действие правило, согласно которому все масонские ложи, все тайные общества должны быть закрыты, и чиновники и военные должны давать уверение в том, что они там не состоят. После этого возникает Южное и Северное общество, и будем разбираться, что это такое, чем они отличаются от Союза благоденствия. Но вот отмена масонства – это вопрос, который висит дамокловым мечом над всем движением декабристов. Важно разобраться в том, а какая здесь, собственно, связь. Вроде бы заговор декабристов, а мера против масонов. Поэтому сейчас у нас в эфире прозвучит отрывок из увертюры оперы «Волшебная флейта» Моцарта, в котором специалисты по музыке XVIII века находят элементы масонских духовных исканий. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы замечательно специалистом по истории Российской империи 18-го, первой половины 19 веков Ольгой Игоревной Елисеевой обсуждаем дело декабристов. Собственно, вопрос мой именно таков. Какова связь и что собой представляли южные и северные общества? Ну, собственно, Союз спасения, изначально то, из чего все это родилось, и орден русских рыцарей, организация, которая возникла еще на 2 года раньше, это были 2 маленькие группы людей, которые просто пробуют, в общем, тему. Союз благоденствия – огромная организация, многие сотни людей, большая часть из которых вообще ничего не понимала, но в основном занимались тем, что строили планы и занимались какими-то просветительскими делами. А вот южное и северное общество – нечто уже гораздо более боевое.
Мне бы хотелось сказать, что сама идея соединения Александром Первым масонских организаций и любых политических организаций в едином указе, запрещающем государственным служащим и военным в первую очередь членство в этих организациях, была очень светлой, и она хорошо понятна была людям того времени. Она для нас распадается на 2 рукава, где масоны и где политические организации, ставящие перед собой цель изменить государственный строй в России.
А вот объясните, нам нужно немного просвещения.
Нужно немного понимать, о чем идет речь. Дело в том, что в течение всего русского 18 века, начиная с Петра, потихонечку в Россию пробираются и хорошо здесь обосновываются европейские масонские ложи. Надо сказать, что часть из них, из этих лож, занималась сугубо просвещением, сугубо благотворительными акциями. Но с момента Французской революции у всех как будто бы открылись глаза на то, что под рукой находилась целая общественная организация, ставящая своей целью как бы переформатирование, изменение взгляда на жизнь внутри управляющего сословия, внутри образованного класса в стране. Вот не происходит никогда так, чтобы новое духовное искание или новые духовные идеи теснили бы православие в стране или религиозные представления в стране. Происходит определенный отток образованного класса от веры предков, от веры отцов. И на это пустое место уже с триумфальным шествием приходят масонские мироощущения, масонский взгляд на вещи. А масонский взгляд на вещи состоит в следующем, в том, что постепенно вы будете меняться, вокруг вас будет меняться все, в том числе и ваши представления о добре и зле, и рано или поздно то, что для вас является непреложным добром, окажется злом.
А своего рода такое окно Авертона до Авертона.
Ну, что-то в этом роде. Только человек должен пройти все необходимые градусы, все необходимые ступени потихонечку. И как бы огромное число масонов, или так называемые масонские толпы, людей, которые относились к этой новой идеологии более или менее лояльно, не представляли себе, куда их ведут, они занимались сугубо благотворительностью.
Ну, вот здесь надо внести уточнение, если я правильно вас понимаю, в масонство вступали, как в советское время, в ЛКСМ и КПСС. То есть, условно говоря, хочешь двигаться по службе – вступи. Хочешь завести новые связи – вступи. Хочешь узнать что-нибудь интересное – вступи. Ну, а не вступил, давай иди в конце очереди на все то, что сейчас было перечислено. То есть, условно говоря, масонство предлагало определенные бонусы.
Конечно, оно предлагало место для встречи, площадку для встреч людей, которые могли общаться друг с другом и покровительствовать в основном своим, тем, с кем вы сумели найти контакт в неформальной обстановке. И создается такая ситуация, что к концу XVIII века не масонов во власти практически не было.
Ну, почти нету.
Почти не было. Напоминаем фрагмент из «Войны и мира». Помните, там Андрей Болконский смотрит, как к командующему проходит молодой, относительно молодой офицер, а старый генерал продолжает сидеть и ожидать под дверью. И Андрей сразу же думает о том, что вот что такое невидимая субординация. Вот невидимая субординация – это то, что в этот момент уже вовсю работала Александру Первому, а до этого его отцу Павлу Первому, конечно, такая ситуация не понравилась. А еще раньше такая ситуация не понравилась Екатерине Великой.
Ну, а, допустим, толпы людей, которые вступили, потому что это выгодно, интересно, потому что там знакомые, и они позвали. Все это люди, которые выполняют роль второстепенную, иногда, может быть, даже и полезную для Отечества. Но весь вопрос в том, а кто, собственно, ведет, кто наверху и чего он хочет? Вот куда, условно говоря, верхушка российского масонства хотела повернуть империю?
Проблема состоит в том, что вот верхушка российского масонства подчинялась так называемым невидимым руководителям. Часть этих невидимых руководителей зависит от системы, которой принадлежал тот или иной масон, могла находиться в Берлине. Часть из них могла находиться в Лондоне.
Эдинбурге.
А часть из них, да, конечно, в Эдинбурге. Но шотландское масонство, самое суровое масонство, самое, что называется, кровавое масонство, так или иначе, все равно подчинялось Парижу. Так получается, не Лондону, а Парижу. И когда появились иллюминатские ложи, иллюминаты, напомню, приняли огромное участие во Французской революции, именно они и были во многом запрещены в России, да, и остальных тоже вот так вот слегка рукой придавили. Наконец наступает время Александра I, который прекрасно видит, что за время путешествия русской армии во время заграничного похода, когда Наполеон уже отступает, русская армия в заграничном походе наносит ему значительный ущерб, значительное поражение, наконец выплескивается во Францию и стоит там оккупационными корпусами, во Францию, в Германию, в Саксонии стоял наш оккупационный корпус, помимо Франции. Здесь получается так, что масонство за время войны охватило походными ложами все офицерство. Такая была очень известная ложа Соединенных Друзей, но офицерам же тоже нужно где-то ходить, развлекаться, выпивать,
разговаривать с умными,
разговаривать друг с другом. Да, дам там не было, но выпивка была, шнапс был.
Ну, в отношении декабристов, если мы проводим соединительную связь между ними и ложами, остается выяснить два весьма важных вопроса. Во-первых, а каков процент, даже не то чтобы всех декабристов, осужденных по делу декабристов, основных было что-то 121 человек, это не считая унтеров и солдат. Вот, ясно, что в руководство заговора входило гораздо меньшее число. Вот, условно говоря, каков процент
вот
масонов?
У нас пятеро повешенных, среди них четверо великих мастеров.
А пятый?
А пятый, ну, не достиг еще такого высокого уровня. Знаете, есть такое выражение: это хорошая разъяснительная работа. Не надо быть мастерами.
Ну, а, допустим, остальные 120?
Среди них процент довольно-таки высок, но мы больше 60% можем установить. Остальные просто вот те самые прапорщики, которые загребло волной. Но, может быть, и больше процент. Здесь нужно установить саму по себе связь. Ни одна уважающая себя крупная ложа так себя не подставит, чтобы выходить на площадь и требовать смены государственного строя. Мы серьезные, большие люди, люди, привыкшие оставаться в тени. А вот прапорщики, офицеры, молодое поколение, пожалуйста, под пули, пожалуйста, на Сенатскую площадь. И оказалось, что среди тех, кто реально вышел постоять к памятнику Петру Великому, к Медному всаднику, ну, среди них большое число тех, кто всего-навсего артикулировал требования больших людей, оставшихся в тени. У нас существовало во время ведения следствия два делопроизводства. Делопроизводство, которое сейчас, ну, хотя пострадало за советское время, но все-таки дошло до нас. И так называемое секретное делопроизводство, которое велось для того, чтобы его сразу же после этого уничтожить по крупным, что называется, по крупным рыбинам.
И, насколько я помню, в фильме «Союз спасения» одна такая странная, полуприкровенная крупная рыбина была, некий сенатор, который до странности портретно похож на Мордвинова.
Николай Семенович Мордвинов показан здесь реально в фильме. Он как бы, ну, как и положено в фильме, он аккумулирует в себе действия нескольких людей, нескольких реальных исторических лиц. Но он показан как страдалец за веру царя и отечества, называется, как человек, который, ну, что же вы вот сорвались, надо же было постепенно, медленно думать.
Основательно
думать. И он, ему же принадлежит замечательная фраза, вот он смотрит на происходящее на Сенатской площади, на выстрелы пушек, и говорит такую трагическую фразу: «Русские же в русских». Эта фраза принадлежит императрице Марии Федоровне, матери Николая I и у матери почившего в Бозе Александра I государя. И она, будучи природной немкой, она смотрит на все происходящее и говорит: русские же в русских. Она пережила, естественно, войну, наполеоновские войны. И для нее это ужасно, страшно то, что происходит. Она уже стала здесь, в России, русской. Здесь вот стоит помянуть замечательную фразу, которую сказал один из великих князей о супруге Александра Третьего, что о другой Марии Федоровне: «Мария святее всех московских колоколов». Да, действительно, она всей душой приняла здешнюю веру. Веру, русскую веру, веру православную. И когда она смотрит на все это происходящее, она говорит: да, русские же в русских, какой позор, какой ужас. Вот для людей того времени это действительно позор и ужас происходящий. Что касается самого Мордвинова.
А вот сейчас мы на секундочку притормозим для того, чтобы вот эта пауза, добрались до крупных рыб, в частности, до Мордвинова. И вот здесь, пускай эта пауза будет артистичной. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это радио «Вера», светлое радио, что в эфире передача «Исторический час», что с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сейчас мы ненадолго, буквально на минуту, прерываем наш разговор, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».